Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: ЕС пока не будет возобновлять переговоры о стратегическом партнерстве с Россией. Ходорковскому вновь отказали в условно-досрочном освобождении. Мировые лидеры готовят глобальный саммит по финансам. Европейский союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. В совместном заявлении участников саммита говорится, что этот вопрос будет рассматриваться на встрече министров иностранных дел стран ЕС 10 ноября. ЕС приостановил переговоры с Москвой после российского военного вторжения в Грузию в начале августа. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В августе районный суд Читы отказался досрочно освободить экс-главу ЮКОСа, указав на нарушения, допущенные во время отбывания срока в колонии. Михаил Ходорковский осужден на 8 лет заключения по обвинению в финансовых преступлениях. В конце 2006 года ему предъявили новые обвинения в рамках еще одного уголовного дела. Вот что сказал о ходе расследования второго дела адвокат Ходорковского Вадим Клювгант.
Срок следствия продлен до февраля 2009 года. Неделю назад, до этой же даты, до 2 февраля 2009 года, продленный срок содержания под стражей. В феврале следующего года он уже будет на полгода превышать предельный, установленный законом, срок содержания под стражей. И вот это все, что я могу сказать. Большего мы не знаем. Они каждый раз пишут о том, что нужно закончить ознакомление с делом, и поэтому ни в коем случае нельзя освободить из-под стражи Ходорковского, потому что он еще может получить условно-досрочное освобождение по первому приговору. И как же это может быть, что вдруг он окажется на свободе?
Это был адвокат Михаила Ходорковского. В ингушском городе Малгобек подорвана машина инспектора по делам несовершеннолетних Багаудина Карегова. По данным ИТАР-ТАСС, он не пострадал, автомобиль Карегова получил незначительное повреждение. Ранее сообщалось, что в Назране в четверг была взорвана машина сотрудника городского отдела внутренних дел, он также не пострадал. При обстреле неизвестными в районе рынка в Назране был ранен сотрудник милиции. По фактам этих нападений проводится расследование. На Украине правительство Юлии Тимошенко заявило, что профинансирует досрочные парламентские выборы, если соответствующие поправки к бюджету утвердит распущенная президентом Верховная Рада, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Отказавшись два дня назад профинансировать перевыборы из резервного фонда, Кабинет министров Украины на своем очередном заседании одобрил законопроект изменений в нынешний бюджет, которым предусмотрено выделить на избирательную кампанию 417 миллионов гривен, что составляет более 80 миллионов долларов. Как отметила на пресс-конференции премьер Юлия Тимошенко, таким образом выполнено решение Совета национальной безопасности и обороны, и теперь никто не может привлекать министров к уголовной ответственности за саботаж выборов. Вместе с тем, ни в правительстве, ни в президентской канцелярии не знают, как лишенный полномочий парламент может принять подготовленные поправки к бюджету. По мнению же спикера Верховной Рады Арсения Яценюка, президент может прибегнуть к своему прошлогоднему опыту. Тогда Виктор Ющенко приостановил действие собственного указа о роспуске парламента на один день и тем самым дал депутатам возможность внести необходимые изменения к законам, в том числе и относительно финансирования перевыборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Лидеры стран Евросоюза и США на днях обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Об этом было объявлено в четверг на итоговой пресс-конференции при завершении саммита стран ЕС в Брюсселе. Николя Саркози, президент Франции, председательствующий в ЕС, заявил, что все 27 стран Евросоюза поддержали в целом предложенный общий план спасения банков. Однако премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, нынешний председатель еврозоны, включающий 15 стран, заявил, что нет никакого общего плана оздоровления экономики ЕС. Участники саммита одобрили цели и график реализации мер по борьбе с изменениями климата. Рост цен на продовольствие привел к тому, что на грани голода в мире живут около миллиарда человек. Об этом сообщила сегодня во Всемирный день продовольствия гуманитарная организация «Оксфам». По ее данным, число голодающих за последние месяцы выросло на 120 миллионов. Глава «Оксфама» Барбара Стокинг назвала шокирующим тот факт, что развитые страны и международные организации почти не занимаются этой проблемой, сосредоточив усилия на финансовом кризисе. Международные наблюдатели заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не соответствовали в полной мере демократическим нормам. В заявлении ОБСЕ говорится об отсутствии политической конкуренции и плюрализма в СМИ. При этом ОБСЕ отмечает значительный прогресс в избирательном процессе в Азербайджане. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий президент Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Вот мнение лидера оппозиционной партии Мусават Исы Камбара.
На основе наших наблюдений мы пришли к мнению, что эти выборы не являются свободными, не являются справедливыми, или честными, прозрачными, и эти выборы не соответствуют международным стандартам. И мы доказываем это конкретными фактами, аргументами.
Заявил лидер партии Мусават на пресс-конференции в Баку. Основные оппозиционные партии Азербайджана бойкотировали выборы. Власти Ирака заявили, что полевой командир боевиков Аль-Каиды, убитый 5 октября в Мосуле, был шведским подданным марокканского происхождения. Об этом сообщил агентству «Франс Пресс» представитель Иракского министерства обороны. В среду американские военные заявили, что он был вторым человеком в Аль-Каиде в Ираке. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Узбекистана освободить журналиста Салиджона Абдурахманова. Он был приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в хранении и распространении наркотиков. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире «Радио Свобода» каждый будний день в 19 часов после новостей. Каждый второй работодатель в России готовит массовые увольнения из-за начавшегося финансового кризиса, свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Access Management. Их приводит сегодня газета «Труд». Как отмечают специалисты компании, в среднем в каждой фирме будет уволено до 10% сотрудников, а в некоторых банках, как это ни парадоксально, в розничных сетях потеряют работу каждый третий-четвертый. В первую очередь работодатели станут избавляться от офисного персонала, так называемого белых воротничков. Ряд компаний уже объявили о планируемых увольнениях. Так, Евросеть заявила о сокращении офисных сотрудников. В Банке Москвы и МГТС потеряют работу более 200 человек. Еще столько же покинет штаты медиакомпаний Амедио и РБК. Один из крупнейших ритейлеров Петерсон заявил о сокращении 1600 человек. Готовит сокращение и банк ВТБ-24. Сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Бесчетнов.
Добрый вечер,
Константин. Ведет программу Владимир Бабурин. Присоединиться к нам можно сразу, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, московский пейджер 660-1055, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира, который мы включим сразу же, так как тема кризиса вызывает очень много вопросов. 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Константин, ну, пожалуй, с самой невеселой новости дня я начал эту программу. И хочу еще напомнить, что когда появились первые сообщения о том, что начались обвалы на российских финансовых площадках, Российский союз промышленников и предпринимателей заявил, что готов представить Минздраву предложение в связи с кризисом аннулировать в Трудовом кодексе обязательство работодателя выплачивать увольняемому по сокращению штатов и не нашедшему новой работы сотруднику зарплату в течение 2 месяца. Пока такая норма есть, ну, вы сами знаете, что не так много времени требуется, чтобы ту или иную норму убрать или вписать. На ваш взгляд, к чему это может привести?
Вы знаете, что касается кризиса, то, наверное, у меня очень нестандартное к нему отношение. Ну, вообще, я считаю, что любое отношение можно задавать и выбирать так, как тебе нравится. Вот к происходящему, на мой взгляд, лучше относиться с точки зрения позитива и с точки зрения тех возможностей, которые открываются на данный момент. Причем еще несколько месяцев назад этих возможностей просто не существовало. Если мы говорим о ритейле, то целые рынки, которые еще недавно были заняты, сейчас будут освобождаться. Если мы говорим о выборе отношения, то когда мы выберем относиться к этому как к подарку, то если просто мы работаем где-то, да, то к нам в любом случае будет другое отношение уже со стороны работодателя. Если же мы, допустим, уволены, то просто можно сказать, наконец-то можно начать предпринимательскую деятельность. Причем это самое благоприятное время для того, чтобы это начать. Поэтому у меня отношение к тому, что сейчас происходит, не только в стране, но и в мире, как колоссальные возможности, которые нужно максимально на все 100% использовать.
То есть идет такая некая санация, слабый уйдет, его заменит сильный.
Ну, я бы здесь сказал вот о чем. Дело в том, что вот такие события происходят с различной периодичностью. Вот, ну, примерно там, все мы помним, 98-й год, то есть примерно раз в 10 лет, это вот одна волна экономическая. Есть более длинные волны, там, 30-50 лет, там, депрессия 70-х годов, там, 20-е годы, 1900, я имею в виду, 1908 год, 1998 год. И вот на данный момент происходит фактически, на мой взгляд, тектонический сдвиг мировой экономики, когда население США уже не так богатеет, как население Китая, например. И это колоссальная возможность для России, в том числе как для страны, чтобы выйти на открывающиеся новые рынки в мире. И не с сырьем выйти, а с высокотехнологичными товарами, которые действительно уже стоит продавать с высокой добавленной стоимостью. И, в общем-то, это возможность в том числе и для страны. Но вот главное просто к этому относиться таким образом.
Ну, хорошо. А конкретные люди, которые, вот, ну, даже если это будет 10%, вот, минимальная цифра, которую предполагает Access Management, а каждый третий, четвертый, это уже совсем серьезно. И если еще и будет принято предложение РСПП, их не просто увольнять, а увольнять без выходного пособия.
Ну, в конечном итоге, я думаю, в любом случае здесь будут решать конкретные работодатели, что ему делать. То, что РСПП предлагает, понятно, они защищают в первую очередь интересы работодателя, но у нас вообще-то есть еще и профсоюзы, которые, насколько я знаю, тоже не спят. Это вот что касается защиты прав и свобод, да. А что касается отношения, то вот самый сложный вопрос – это вот вопрос отношения. Вот попробовать в этой ситуации, предположим, там, сегодня получил сообщение, что меня уволили, да, в этой ситуации сказать «классно, я начинаю новую жизнь». Мне судьба дала этот подарок. Вот если мы так будем относиться, вот тогда действительно может начаться новая жизнь у конкретного человека, которого, может быть, сегодня уволили.
Ну, вы очень оптимистичны. Вот можно предположение, вы сказали, зависит от работодателя. Вот я предположу, что работодатель поступит так, как ему в первую очередь будет выгодно.
Конечно.
А не наемному работнику.
Естественно. Естественно. В данном случае это будет так, но я просто очень хорошо помню 90-е годы, когда я закончил школу, когда начал разваливаться Советский Союз. Я тогда просто переехал в Россию. У меня был выбор. Я родился в Узбекистане, вырос в Узбекистане. У меня был выбор оставаться там. Я просто взял, переехал в Россию и начал делать что-то новое. И я благодарен судьбе уже сейчас, вот там через много-много лет, что я тогда не стал сидеть и думать, ой, как все плохо, как все ужасно, а сказал, что это значит, что я могу что-то делать принципиально по-другому. И начал делать. Очень важно начать просто делать в этой ситуации. Я еще раз повторяю, целые ниши сейчас открываются. Целые колоссальные ниши, их просто нужно другими способами захватывать.
Ну, попробуем это конкретизировать не сейчас, буквально через несколько секунд. В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Константин Бессчётнов, депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Развеяла ли иллюзия о досрочном освобождении Михаила Ходорковского сегодняшнее решение Читинского суда? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня — депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Бессчетнов. Константин, я попрошу вас, вы можете конкретизировать, вот какие ниши освободятся, кто их может занять? Давай вот конкретно, вот человек работал там в компании, ну, вот, знаете, то, что было перечислено в списке новости, с которой я программу открывал, ну, это Евросеть, Банк Москвы, МГТС, Петерсон, ВТБ-24, вот человек оказывается на улице, ну, какой-то, ну, средний человек с высшим образованием, с некоторым опытом работы. Давайте оптимистичный вариант выберем.
Вы знаете, в данном случае опыт работы может играть злую шутку. Как это ни парадоксально, потому что в данный момент ключевой компетенцией становится компетенция забывать. Потому что знание в существующее время устаревает каждые 3 года. И умение забывать — это то, что нам нужно начинать в себе воспитывать. Это очень важно, это первое. Что касается, если человек остался на улице, да, и, казалось бы, все там, мир прекратил свое существование, то, в общем-то, в этот же момент может начать существование совершенно другой мир. Мир того же предпринимательства, например. Вот. И да, понятно, придется свои компетенции очень существенным образом расширить. А что касается ниш, вы сами на этот вопрос ответили. Рынок ритейла, соответственно, торговые сети раньше, которые, можно сказать, подавляли малый и средний бизнес, сейчас этого уже не будут делать. Пожалуйста, можно открывать магазины, например.
Хорошо, рынок, значит, финансовый. Я хочу открыть магазин. Для этого я должен пойти в банк и взять кредит. А кредит мне не дают.
Нет.
Так, для этого, тогда поясните.
Для этого вам нужно правильно выбрать место. То есть, если раньше этих мест у вас просто, вам бы их просто не дали, то сейчас уже власть, кстати, начинает реагировать и понимает, что, может быть, маленький магазин, ну, можно открыть, потому что раньше бы отдали предпочтение большой сети, а она сейчас просто прекращает свое строительство. Прекращает строительство вот тех самых больших магазинов с большими капиталовложениями, и банки у них требуют возврата досрочного кредитов. Соответственно, целый ряд маленьких магазинов в этом же районе можно открывать спокойно. И главное в этом случае будет не кредит. В данном случае будет главное — это клиенты. То есть место и клиенты. То есть что в этом месте будут покупать люди, кто это будет. И самое главное — это место, где вы будете это все продавать.
То есть у человека должны быть тогда сбережения какие-то, на которые он откроет этот маленький магазинчик. Ну, на пустом месте его нельзя открыть. Даром мне никто...
Не обязательно начинать прямо именно вот с магазина. Совершенно не обязательно. Продавать можно по-разному. Но главное — продавать, кстати. Вот у нас, к сожалению, это стыдно делать еще с советских времен. Я свой шок помню, когда я начал продавать на рынке, и я был в шоке от самого себя, что происходит, и какой-то ужас. И когда человек просто начнет совершенно по-другому относиться, в том числе и к продаже, у него найдутся решения вот этих самых вопросов.
Так, хорошо. Одну нишу мы обсудили. Давайте сейчас послушаем, что наши слушатели, простите за тавтологию, думают по этому поводу. Из Белгорода у нас первый звонок. Майя Юрьевна, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Селянина. Я экономист с практическим опытом, у меня естественные вопросы подобные. Скажите, пожалуйста, обсуждаете ли в Государственной Думе такие вопросы? Вы еще были молоды, когда переходили на рыночные отношения, но, тем не менее, вопрос так и остался. На мой взгляд, не создана страховая система, полностью в стране отсутствует. То есть на случай потери работы человека, когда он просто не может быть выброшен из жизни. То есть полностью страховая система, аналогичная западной модели. Вот что в связи с этим в Государственной Думе делается или не делается? Второй вопрос тоже по практической экономике, по сельскому хозяйству. Решается ли вопрос при формировании бюджета на год по финансированию сельского хозяйства с точки зрения фонда отдачи, то есть оборачиваемость основных фондов по сельскому хозяйству, по сезонным видам продукции? Второй вопрос. На начало века много говорили о безлошадных крестьянах, а сегодня...
Майя Юрьевна, уже два вопроса было, давайте, потому
и
что...
И третий вопрос...
Нет, дайте сначала ответить на первые два, потом, если хватит времени, зададите и третий, пожалуйста.
Ну, два вопроса, это страхование, и второй вопрос, это сельское хозяйство. Что касается страхования, то да, действительно, рынок страхования в России только начинает формироваться, он еще совершенно не развит, и что касается развития этого рынка, то это касается и физических лиц, и юридических, и государственных структур, и так далее. У нас еще будет, я думаю, продолжаться еще несколько лет. Что касается непосредственно вот страхования увольнения и так далее, то, насколько я знаю, даже в мире, в общем-то, застраховать себя от того, что тебя уволят, ну, даже если это и будет, то страховая премия будет небольшая, насколько я знаю. Вот. И больше того, в той же Европе практика переучивания, да, то есть и таким образом страхование, можно сказать, самого себя от того, что тебя уволят, она просто, ну, повсеместная. То есть каждые 3 года ты можешь менять работу, это нормально. И мне кажется, что здесь вот именно с этого и нужно начинать. А застраховаться в государстве от этого, наверное, вот в ближайшие годы в России будет, я думаю, невозможно. Это первое. Что касается сельского хозяйства, то вот по моим ощущениям, сейчас как раз для сельского хозяйства России наступает золотая пора. Потому что если раньше, ну и поставки у нас и по политическим соображениям были из Америки той же и так далее и тому подобное, то сейчас все чаще голоса звучат о том, что это надо прекратить, это первое. Второе. Цены на продукты у нас растут, и как следствие доходность в сельском хозяйстве, при условии, что ее не отбирают посредники, насколько я знаю, тоже растет. Просто целый ряд людей, которые раньше даже не думали о этом виде бизнеса, сейчас туда заходят. Именно потому, что он привлекательный с точки зрения доходности. Да, сейчас там ситуация тоже в связи с кредитами и так далее, скажем так, непростая, но... Я считаю, что сельское хозяйство – это отрасль, которая в ближайшие несколько лет в России будет развиваться. И у государства в этом отношении заложен целый ряд, значит, средств поддержки, там, субсидирование процентной ставки, если есть кредит. Но если он есть, то вам процент будут покрывать. Это, с точки зрения бизнеса, это очень хорошо. Это и сейчас обсуждается возможный выкуп продукции сельскохозяйственной и так далее и тому подобное. Поэтому я бы здесь, конечно, внимательно, здесь в первую очередь все равно нужно думать о том, кто же клиент и на основании чего он купит, и почему вы лучше, как производитель сельхозпродукции. Но, в принципе, я считаю, ниша, которая сейчас только начинает развиваться. Или вот возрождается, что я вот так это сказал.
Майя Юрьевна, пожалуйста, можете третий вопрос задавать.
Спасибо большое. И вот скажите, пожалуйста, много говорят также о вступлении в ВТО. Вот сегодняшний, скажем, крестьянин или частный предприниматель, имея только свою собственную мускульную силу, не имея средств механизации и огромную удаленность от рынков сбыта, может быть ли он конкурентоспособным при вступлении России в ВТО?
Ну, во-первых, вот о том человеке, о котором мы с вами говорим, я бы, наверное, вот в его случае я бы подумал о продаже просто в ближайшем городе, то есть просто взять, довести продукцию до ближайшего города и там постараться продать. Здесь вот опять то самое именно продать, то есть навыки и понимание, как лучше продать, как дороже продать и где это лучше сделать, каким способом, эти навыки придется формировать. Потому что чаще всего он пришел, попробовал, там какие-нибудь перекупщики у него это желание отбили сразу практически ценой, и все, он махнул рукой и больше этого не делает. Это вот глубокая ошибка. Потому что все равно есть способы и возможности, как свою собственную продукцию продавать. Выгодно, дорого и в ближайшей точке продажи, так, чтобы она не портилась для длительной перевозки. Что касается ВТО, то, ну, пока, насколько я понимаю, мы так приостановили этот процесс, хотя вот сейчас он опять начинает возобновляться, то есть уже на новом этапе. Я думаю, что в этой связи нам нужно, в общем, какие-то коррективы внести, потому что все-таки модель, когда мы сырьевой придаток, ну, на мой взгляд, не очень эффективная для России. А делать нужно так, чтобы все-таки мы выходили и создавать правила, в том числе отражать их в ВТО, в правилах, на основании которых мы вступаем в Всемирную торговую организацию, чтобы эти правила стимулировали в России вывоз готовых товаров. Не только сельхозтоваров, но и высокотехнологичных товаров.
Сначала я сам отвечу Константину из Череповца, который спрашивает, какой фракции принадлежит мой гость. Фракция «Справедливая Россия. Родина пенсионера жизни». Извините, что сразу это не сказал. Несколько вопросов с пейджера. Как кризис отразится на аренде офисных помещений, в том числе колоссального комплекса «Москва-Сити», интересуется Сергей из Москвы.
Ну, я думаю, что рынок недвижимости должен идти вниз, соответственно, и аренда, я думаю, что должна идти вниз. Может быть, с некоторым опозданием, но я думаю, что будет идти вниз.
Сергей Митрофанов тоже из Москвы. Каких подарков следует ожидать российским пенсионерам?
Да, вот это самый сложный вопрос, потому что если все-таки будет инфляция, то даже те небольшие доходы, которые сейчас есть у пенсионеров, к сожалению, они будут довольно быстро обесцениваться. Но, с другой стороны, что меня радует, у нас довольно частые гости в Думе министры и соответствующих ведомств, сейчас разрабатываются довольно большие меры, и все чаще мы обсуждаем увеличение пенсии. Даст Бог, мы это будем принимать и хоть как-то здесь будем стараться компенсировать возможную инфляцию. Но пока ее вот в том объеме, как это было еще несколько лет назад, пока ее нет, слава Богу. Вот, поэтому, ну, это вселяет определенные надежды. А что касается пенсии, то, ну, стараемся поднимать. Здесь это, кстати, иногда очень большую нагрузку означает для там, экономики, но тем не менее все, в чем мы живем, мы всем этим мы обязаны старшему поколению, поэтому я лично, как молодой человек, считаю, что это в любом случае надо делать.
Михаил, всю жизнь меня государство грабит, сейчас покупаю доллары и евро, считаю, это самый надежный способ хранения, а вы как считаете?
Я считаю, самый надежный способ хранения – это правильные активы, которыми вы можете управлять. А долларом и евро, я думаю, что вы управлять вряд ли сможете. Кстати, у доллара тоже есть инфляция, как и у евро. Но это ваш выбор, это в любом случае ваше решение. Но я просто подумал и попробовал повысить свою финансовую компетенцию и подумал, как можно свои сбережения более интересным образом размещать.
Вот вы знаете, мне тут вспомнился разговор 10-летней давности, практически сразу после дефолта, где-то там через 2, через 3 недели с одним очень известным экономистом разговаривал. Говорю, вот и все мои знакомые, ну ничего уже с собой не могут поделать, вытащив вот остатки какие-то своих денег из банка, теперь у кого зарплатные карточки, вот тут же в день зарплаты бегут, все снимают. Я думаю, что это надолго. Он говорит, ну я, во-первых, думаю, что ненадолго, все-таки люди привыкнут. Вот. А говорит, а самое страшное, вот не дай бог, что там на второй, на третий раз кто-нибудь отследит в подъезде, даст по голове. Вот.
Не, ну тут гарантии, в общем, наверное, не даст никто. Здесь просто, мое мнение, здесь просто нужно очень там правильным образом думать, и все-таки я бы предпочел думать о том, куда можно деньги разместить. И кстати, сейчас, вот если сейчас в основном идет процесс выхода в деньги, то есть любые активы не так предпочтительны, как деньги, то как только будет более-менее благоприятная ситуация, начнется обратный процесс. То есть люди начнут вкладывать деньги все равно в активы, потому что деньги сами по себе – это фикция. Сами по себе деньги, их нет, их придумали. Вот, и поэтому вот в этой фикции держать свои активы, которые могли быть активами, мне кажется, ну, мягко говоря, странно.
Андрей из Одинцова по телевизору и по радио каждый час говорят об экономическом кризисе в России. Я в экономике ничего не понимаю. В связи с этим не будет ли еще повышения цен на продукты и товары? Почему будет? Оно есть.
Да, оно есть и продолжается.
Скажите, что может выиграть бабушка в нынешнем финансовом кризисе, торгующая на рынке мало... Так. Может, ей стоит перейти на другое место, бабушка?
Ну, вот я бы что рекомендовал бабушке, это попробовать подключить к торговле внука. Потому что это, по крайней мере, передача этой компетенции, наращивание компетенции продавать будущим поколениям. Я считаю, будет очень полезно. И бабушке в том числе, потому что я думаю, что через несколько месяцев внук сможет продать намного больше, а может быть и отправить бабушку домой, а самому заняться предпринимательством.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Бесчетнов в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Как далеко зайдет кризис в отношениях между Сербией и Черногорией? За что присуждена Нобелевская премия по экономике? Лица Новой Грузии. Интервью с министром внутренних дел страны Вано Мирбишвили и столетие российского кино. Ирина Лагунина, 22 часа. А сейчас краткая сводка новостей. Середина часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Европейский союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В августе районный суд Читы отказал экс-главе ЮКОСа в освобождении, указав на нарушения, допущенные во время отбывания срока в колонии. В Ингушетии в результате трех нападений, двух обстрелов и взрыва один сотрудник милиции получил ранение. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не соответствовали демократическим нормам. Оппозиция не намерена признавать итоги голосования. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Власти Ирака заявили, что полевой командир боевиков Аль-Каиды, убитый 5 октября в Мосуле, был шведским подданным марокканского происхождения. В среду американские военные заявили, что он был вторым человеком в Аль-Каиде в Ираке. В Брюсселе завершился саммит Евросоюза, посвященный путям выхода из финансового кризиса. На мировых финансовых рынках сегодня утром продолжилось падение. Рост цен на продовольствие привел к тому, что на грани голода в мире живут около миллиарда человек. Об этом сообщила сегодня во Всемирный день продовольствия гуманитарная организация «Оксфам». 10 человек погибли за минувшие сутки на юго-востоке Турции в ходе боевых действий между турецкими войсками и курдскими сепаратистами.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость в студии – депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Бесчетнов. Бесчетнов из фракции «Справедливая Россия». 8-800-200-22-12. Лариса Дмитриевна из Москвы. Добрый вечер.
Прежде всего, огромное спасибо радиостанции «Свобода», где я могу задать вопрос депутату Государственной Думы. Больше нигде этого не получается. Вопрос такой. Вот топ-менеджеры руководят госкомпаниями. Они набирают кредиты, а значит, сейчас я пенсионерка, за счет меня не будут возвращать. Вот как вы, например, Игоря Сечина, первого премьера, это же топ-менеджер, как он, вы будете его вызывать, то, что называется, депутаты на ковер, и как вы будете защищать мои интересы? Почему он должен занимать такую должность, когда, в общем-то, компания совершенно ничего не стоит? Спасибо.
Ну, я бы здесь пошире, наверное, посмотрел на ситуацию, потому что мы вообще, мне кажется, неправильно размещаем наши свободные деньги за рубежом. Потому что вообще-то эти деньги должны работать на благо российской экономики и обеспечивать и достойную пенсию, и нормальные социальные программы, и так далее, и тому подобное. Поэтому первое решение – это мы должны эти деньги разместить в России. Следующий вопрос – как сделать так, чтобы их у нас, к сожалению, не украли? Вот это очень важный вопрос, потому что как только мы говорим о размещении денег в России, следующий вопрос – это исчезнут буквально за несколько месяцев. Вот отстроить механизм, но все-таки надо принять решение, что мы их размещаем здесь. и отстроить механизм, при котором они эффективно здесь будут работать, реализуя социальные программы, нормальные, вот это, вот, мне кажется, главные задачи экономические в этой области, которую нужно решать. И именно за это мы и боремся, потому что я считаю, что, вот, ну, к сожалению, фракция большинства здесь, я имею в виду Единую Россию, они ну, не всегда... Ну, вернее, они вообще против вот этого решения, но вот сейчас, в этих условиях, они хоть начинают прислушиваться к нашему мнению, и, возможно, какие-то изменения и уже реальные действия все-таки начнутся.
Сергей Митрофанов из Москвы. Почему вы из Узбекистана поехали в Россию, а не в Америку?
Ну, я когда уже здесь работал и учился одновременно, мне предлагали поехать в Америку, продолжить обучение там, и тогда же я начал заниматься предпринимательством. И у меня был выбор либо учиться в Америке, либо заниматься бизнесом в России. Исходя из доходности 90-х годов, тогда, я считаю, я сделал абсолютно правильный выбор, я занялся предпринимательством в России. На данный момент я считаю, что доходность в России по-прежнему выше, чем в той же Америке, и поэтому, в общем-то, я бы и сейчас, наверное, если бы был молодым и не был депутатом, занимался, наверное, бизнесом. Но сейчас у меня другие задачи, я просто люблю заниматься сложными вопросами, и вот именно сейчас, что называется, мне очень нравится это делать. То есть те задачи, которые приходится решать, они очень сложные, и этим они мне интересны.
Доходность в России действительно значительно выше, ну, в первую очередь, наверное, в торговом бизнесе, если в Западной Европе, в Америке, если доходность 3-5%, это просто выше крыши, то в России, ну, сами назовите порядок цифр.
Он, ну, в России значительно больше, да? От 30-годовых до 300-годовых, насколько я знаю. А буквально в 2007-2006 году некоторые иностранцы умудрялись получать. Иностранцы, ну, они открыто декларируют свои доходы до 700-годовых.
Это нормально?
Ну, это высокий риск. Вот они сейчас имеют плату за этот риск. То есть активы падают. То есть тут... Хочешь высокую доходность, будь готов к высокому риску. Кстати, это тоже не всегда, но вот правда жизни такая. Но тем не менее, мы продолжаем оставаться страной с быстрорастущей экономикой.
Но при этом платит во многом и потребитель, потому что растут цены и растет инфляция. И растет гораздо быстрее в России, чем в Западной Европе и чем в Соединенных Штатах, согласитесь. Так.
Ну, потребитель у нас последние годы в основном богател все-таки. И, кстати, то, что мы сейчас так резко, значит, вот встретили эти экономические события, это, в общем-то, только подтверждает, что мы привыкли к другой тенденции. Вот я сейчас не говорю о пенсионерах. Я не говорю, потому что с пенсионерами в России все и с социальным блоком в России все печально. Вот. А вот те, кто работал, тем более, что их становится все меньше на миллион в год, те, кто работал, в общем-то, в основном богатели довольно быстро. Вот. Поэтому мне кажется, что, ну, если посмотреть на несколько лет назад и весь этот процесс оглядеть, то... Мне кажется, пока вот грех было жаловаться.
Ну, как раз в 2008 году началась достаточно опасная тенденция, которую уже отметили экономисты. Впервые с начала века в России стало увеличиваться число бедных, чего не было.
Ну, расслоение общества, вот то самое, о котором мы так много говорим, и тут в создании того же самого среднего класса, да, то есть когда очень мало, такой ромб должен быть, не треугольник, когда сверху все богатые, и дальше по убывающей у основания все бедные, а ромб, когда сверху очень мало богатых, внизу очень мало бедных, а в основном средний класс тот самый. Ну, вот это и надо формировать. Просто надо, вот, несмотря на всякие вот эти экономические события и так далее, брать и это постепенно формировать.
Вы отметили, что, да, действительно, в социалке очень трудное положение, действительно полный караул. Возвращаясь к началу нашей программы, сейчас начнутся увольнения. В общем, безработному в России живется совсем-совсем не сладко. Даже тот, кто стоит на бирже труда, пособие по безработице, это, в общем, совсем-совсем не деньги. В России нет такой системы, которая существует в Америке. где, в общем-то, люди, которые... Вот вы человек молодой, вы не помните, как нам рассказывали про несчастных американских безработных. Мне воочию со многими из них пришлось столкнуться. Большинство из этих людей — это потомственные тунеядцы. Просто потомственные тунеядцы. Не работали дед, не работали родители. Детей они, которые приучают и на пособие, и на велфер, они вполне себе прилично живут, и ничего им больше не надо. В России такое невозможно. По крайней мере, пока.
Ну и слава богу. Слава богу, mm-hmm. потому что если человек работоспособный, я вот еще раз повторяю и призываю всех, кто может сейчас идти в предпринимательство и создавать рабочие места. Ну, кстати, если говорить об Америке и о России, то если привести все юрлица к физлицам, то в России получится 5% людей, которые создают рабочие места. В Америке, ну, по разным оценкам, около 17%, то есть в 3 с лишним раза больше. Так вот, нам и надо делать так, чтобы люди создавали рабочие места. То есть были предпринимателями. Это и есть главная задача, которую и наш комитет решает, и я призываю. А то, что сейчас происходит, еще больше стимулирует создание в конечном итоге рабочих мест.
Раиса Николаевна из Москвы подтверждает то, что вы сказали в начале программы, что предпринимательство, в первую очередь торговля, в России считается занятием постыдным. Неужели в партии «Справедливая Россия» все так думают, как этот депутат? Депутат предлагает нам снова заняться торгашеством и предпринимательством. Производство надо развивать, строить фабрики, заводы, открывать институты, которые вы все позакрывали.
Но вот я лично ни один институт не закрыл. Вот. Ну, вот сейчас мы просто еще раз посмотрели ту самую позицию. То есть у нас торговать это стыдно, это вредно. Торгаши, в общем, спекулянты. Такое советское прошлое. Ну, все нормально. Вот поэтому как раз и пробуксовывают целый ряд преобразований в стране, к сожалению. Именно к сожалению. Ну, вот это так. А я считаю, что продавать это правильно. Вот институты надо развивать, но только заниматься там не обучением, а развитием. Потому что это, я считаю, это большая разница, когда мы просто напичкиваем знаниями ненужными людей и выпускаем потом, значит, свободное плавание. А плавать-то они не умеют. Когда они выходят, значит, куда-то на работу, им говорят, забудь всему, чего тебя обучали, а сейчас вот будет вот так вот. И рассказывают, как будет. То есть формировать навыки нужно было, а не напичкивать какими-то ненужными знаниями, которые человек никогда не применит. Усваиваются лекции на 10% максимум. Но, тем не менее, вот новые структуры образования, новые структуры развития, я лично, наоборот, стараюсь формировать. Вот сейчас закон будем о федеральных университетах принимать 17 числа завтра. То есть это как раз говорит о том, что мы стараемся сделать так, чтобы развитие людей было более масштабным, более комплексным, более системным. А уж то, что мы не трогаем институт, это точно.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Депутат Государственной Думы Константин Бесчетнов сегодня в нашей программе. 8 800 222 12. Иван из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Константин, уважаемый депутат. Значит, у меня, вы знаете, горький опыт. Я вот с самой той, так сказать, группы, о которой говорили, и вот и инвалид, и пенсионер, но тем не менее, создал общество инвалидов еще в 93-м году. И наше общество кое-как работало. Выбили помещение, отремонтировали его. Бесчетное количество проверяющих и взяточников и так далее, и так далее. Душило. До тех пор, пока это мне лично все не надоело. Помещение, естественно, отняли, как только отремонтировали. Вот. Значит, у нас нету закона о торговле. Раз. Я бы у вас хотел спросить вот такую вещь. Уже звонил я на передачу, уже на многие передачи говорил. Господа уважаемые, вмените закон, чтобы была... оптовая цена и розничная. Вот стояли две в этой в аптеке несчастной, где лекарство стоит на 300-200 рублей. Закон о торговле примите ради Бога, чтобы мы могли быть вообще хоть как-то, так сказать, ориентируемы. Устройте по телевизору передачу, там по культуре, где угодно, канал. Что нам делать, как нам делать, как работать? Общими фразами. Закормить могу любого, понимаете? 2 высших образования. С дипломами идти некуда.
Кстати, закон о торговле, он, по-моему, вот как был принят в начале 90-х годов, тот закон, который писал Егор Гайдар и правил его Виталий Найшвиль, насколько я помню, он, по-моему, до сих пор работает, вполне себе рыночный закон.
Сейчас очень серьезные коррективы разрабатываются по совершенствованию этого направления. Ну, я, честно говоря, вопрос не понял. Иван, если можно, вопрос в чем?
Вопрос, вы понимаете, в чем дело. Вы говорите общими фразами. Я, так сказать, и теоретик, и практик, и был когда-то еще главным тренером Советского Союза по автоспорту. Все знаю, так. Вся и все.
Так.
Вот. И меня интересует, вот мы занимались обществом инвалидов, мы занимались продажей книги, газеты, журналы. В Москве вот это место арендовать инвалидам. Надо было платить бешеные деньги. Понимаете? Вот за это место поставить табуретку и стол.
Ну, к сожалению, если раньше у нас работали нормы, позволяющие инвалидам целый ряд льгот и преференций получать, когда они занимаются предпринимательством, сейчас это, к сожалению, не действует. Если говорить о этой теме, то у меня младшая сестра инвалид с детства, поэтому я сам это на себе очень хорошо представляю, что это значит, потому что я с ней, можно сказать, с рождения вот ношусь и до сих пор... Ну, я ее люблю, она классная, я считаю, что у нее целый ряд преимуществ есть по сравнению с другими людьми. Что касается предпринимательства, честь вам и хвала, что вы целое там довольно продолжительное время двигали это направление, и мне кажется, что вот то, что вы прекратили это делать, вот это плохо. Да, тяжело, тут я с вами согласен. И изменить что-то там, особенно в российском сознании, и совершенно другое отношение, когда я иду с ее Маша зовут, со своей сестрой, и люди отворачиваются или говорят там фу, или там плюются. Ну, это вообще, мне кажется, ну, мягко говоря, ну, вот нормальному человеку это понять сложно, там, европейскому тоже сложно. Я думаю, что в целом в ряде стран ситуация совершенно другая. Не думаю, я это видел. Поэтому мне кажется, что здесь просто нужно менять отношения. И да, сложно, но это нужно делать. Просто брать и делать. Если говорить обо мне, то ну, я готов с вами встретиться и попробовать что-то в вашем конкретном случае изменить. Потому что целый ряд действий в этом отношении и сейчас совершается. Мне просто, для меня это личная тема. И я готов здесь с вами работать, если у вас есть соответствующая готовность, и ваши конкретные вопросы обсуждать, и, может быть, что-то я смогу и помочь.
Да, Иван, вы еще с нами? Нет, он уже, к сожалению, отключился. Ну, тогда я думаю, что не составит большого труда найти координаты Константина Викторовича.
Ну, на сайт, можно зайти, там и телефон, и...
Да. Еще один звонок. Павел из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Всем здоровья. Будьте добры, Константин Викторович. Я так понял, что вы сказали, что вот те потоки, которые идут на размещение за рубежом из того, что составляет стабилизационный фонд, их нужно перенаправить в Россию, вот в наши фонды. И при этом вы понимаете и хотите организовать то, что чтобы они, эти потоки из этого фонда образованы здесь, не было воровства. Это вы не шутите?
Нет.
Переводить в это место, где воруют просто вообще всем, чем можно, все, что можно.
Тогда просто из этого места надо переезжать, если
так
все плохо.
Это очень странно. И понятно, понимаете, когда воруют бюджетами, то понятно, кто эти люди, которые могут в таком количестве и бюджетами это делать. И как вы можете это остановить? И то, что вы это говорите, я, извините, но кроме как неадекватны ваши какие-то представления об этом и просто твердые намерения в этом, мне это очень странно. Спасибо.
Ну, что касается борьбы с коррупцией, то... Несмотря на то, что это общее место, я считаю, это является, мне кажется, инструментом, который и может решить вопрос воровства. И на данный момент внесен президентом Российской Федерации целый блок законов в этой связи. Практически каждый закон сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, так, чтобы этого было нельзя сделать. Кстати, могу сказать, что 94-й ФЗ, на основании которого происходят сейчас все закупки и бюджет распределяется на основании 94-го ФЗ, сейчас он постепенно начинает работать. Там, вот насколько я понимаю, украсть все сложнее. И дальше мы будем делать так, чтобы этого было сделать вообще невозможно. Да, к сожалению, сейчас у нас вот такая действительность. Ну, а что, это остается только признать. И это что, давайте опустим руки и не будем ничего делать. Это один вариант. Или второй вариант, давайте уедем из этой страны. Второй вариант. Я считаю, нужно что-то менять. Вот брать и что-то делать вот на своем месте. Стараться что-то изменить. А иначе, ну, давайте все, ляжем, будем умирать.
Вот по поводу коррупции, история, которую я в эфире уже рассказывал, то есть сначала даже со звуками, герой в этом участвовал, а после увольнения с поста премьер-министра Виктор Степанович Черномырдин очень обиделся на младшего Буша, который обвинил его в коррупции, во всех смертных грехах, и Виктор Степанович действительно очень, очень искренне обиделся, стал жаловаться журналистам, как же так, вот я ему рассказывал, я вот с папой знаком, с мамой знаком, а этот вот... А дальше вот в своей обычной манере стал говорить, я не выдержал, руку пынул, говорю: Виктор Степанович, вы так все замечательно говорите, что вообще проблемы коррупции не существует. У него был такой ступор о том, ну, говорит, Владимир, еще в этом меня обвините, как это без коррупции?
Случайно правду сказал.
Я понимаю, смешно. И что, сильно изменилась с тех времен ситуация?
Не, ну, ситуация того периода и ситуация нынешнего периода, мне кажется, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. То, что вообще стало возможным накапливать деньги, они не распылялись просто в никуда, а они именно были там определенным образом структурированы, они возникли, и те самые потоки до сих пор идут пока. Вот, поэтому, мне кажется... Это говорит о том, что ситуация вообще-то изменилась. Может быть, она далека до идеала, и здесь вот для меня это очевидно, но то, что она изменилась, для меня однозначно.
Юлия из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Вот я хочу спросить вас. Заняться предпринимательством. Вот конкретно вы что-то можете предложить, например, мне? Я сейчас работаю в госучреждении.
Ну, вообще, сейчас один из таких островков стабильности – это госучреждение. Я не знаю, насколько... Вы действительно решили заниматься предпринимательством? То есть вы хотите уйти и заняться предпринимательством?
Ну, во-первых, я боюсь, что мне не хватит знаний этим заняться.
Знаний нужно будет, да, вам дополнительно получать. Ну, это обычная задача. Вы и сейчас, когда что-то реализуете, я думаю, что под определенные задачи у вас есть... знания, а под какие-то приходится дополнительно получать, это же нормально.
Ну, хорошо, но меня не устраивает моя зарплата, как мне ее поднять?
Ну, если вы хотите принципиально изменить свой уровень дохода, то тогда, да, действительно, нужно идти в предпринимательство. Но для того, чтобы ответить, в какое именно направление, ну, понятно, вот исходя из тех, которые сейчас падают, это ритейл, возможности 100% есть, это финансы, возможности тоже 100% есть, это девелопмент, то есть это вот направления такие глобальные. А в вашем конкретном случае, для того, чтобы ответить вам на вопрос, нужно понять, что вы умеете, где вы сейчас находитесь, что бы вы хотели и какой уровень дохода вас интересует, потому что если вы хотите там на месячный уровень выйти $10,000, это одно, если вы хотите $1,000,000 получать, там, например, через 4 года, это другое. И тут нужно просто очень внимательно анализировать ваши компетенции, ваши желания и что можно сделать в конкретном вашем случае, чтобы вот меня уже обвинили тут в очень общих ответах. Ну, конкретно можно сказать только конкретному человеку. А вот поскольку у нас аудитория обширная, то приходится говорить довольно общо.
Нет, ну сейчас же это... Вот именно конкретно сейчас, сегодня, завтра, не знаю, через неделю достаточно трудно сделать. Рынок сейчас стоит.
Не понимаю, рынок себя по-разному ведет.
Ну, как он... Сейчас все выучили слово «волатильность».
Да-да-да, болтается вверх-вниз.
Ну, вот типичное положение в среднем банке сегодня. Банк не дает кредитов. Почему не дает кредитов? Потому что не знает, как снять эти риски с заемщика, при этом не берет депозитов, потому что не знает, какой процент платить за эти самые депозиты.
Да в лучшем случае не берет, да, а то может да. брать, то есть, а потом
то есть
не отдаст.
Вот, то есть вот находится в таком окаменении, я бы даже сказал, обалдение. Да. Примерно то же самое сегодня, господи, простят меня мои преподаватели русского языка, творится и с риэлтами, и с девелоперами, и с квартирными маклерами. Вот все стоят и пока ничего не предпринимают.
Ну, вы не забывайте, что сейчас люди, да, все стараются выйти в деньги. То есть, если что-то было, это продать, и чтобы была какая-то либо наличность, либо безналичные деньги и так далее и тому подобное. Но рано или поздно они их начнут вкладывать. И я думаю, что вот в этот момент нужно быть готовым уже с каким-то проектом, с какой-то идеей, с каким-то новым рынком, который возник. Его, может быть, еще несколько месяцев назад не было. Но сейчас он возникнет. Кто-то упадет, и он думал, что займет этот рынок, а его сейчас просто нет. А рынок есть. Здесь просто можно посмотреть. Допустим, ну, мы уже про магазины говорили и так далее. То есть вот, Юля, в вашем конкретном случае нужно понимать, чем вы занимаетесь и что бы вы хотели, чтобы ответить на ваш вопрос. Вот, ну, направление мы вроде бы обозначили, а более конкретно, ну, нужно больше информации.
Анонимный автор обвиняет вас в демагогии и пишет, что землетрясение также открывает новые возможности для уцелевших. Мировая статистика показывает, что только 10-15% населения всех стран способны к самостоятельной коммерческой деятельности. Безработица, по вашему мнению, благо. Это новое слово в экономике. Вот насчет 10-15% я не знаю, откуда он. Вот, вот есть какие-то вот...
Ну, вопрос, да, есть. К сожалению, действительно, в мире 10% населения владеет 90% денег. Ну, это правда. К сожалению, это так. Но, с другой стороны, никто не мешает вам начать совершенно по-другому относиться к деньгам. Я думаю, что тогда и деньги будут к вам относиться тоже по-другому. А что касается там, вот там про возраст, мне тоже говорят часто, вот я уже старенький, куда мне там. Я знаю людей, которые в 60 лет начали заниматься предпринимательством и добились того, что буквально за несколько лет стали крупным бизнесом. Причем этот бизнес известен всем, я сейчас не буду делать рекламу. То есть, ну, большая часть населения этот бизнес использует чуть ли не там несколько раз в день.
Татьяна Васильевна из Москвы, добрый вечер в эфире.
Можно, да?
Да, пожалуйста.
Уважаемый господин депутат, скажите, вот вы говорите, торговать, чтобы все учились торговать. Ну, как я понимаю, надо чем-то торговать, а ведь у нас производство на нолях. Наверное, сначала надо восстановить производство, а потом и торговать. А то что ж получается, все торгуют, а кто работать?
Где а торговать это не работать.
Вот это вот я никак у вас не могу понять. Все торгуйте, кто будет производить эту продукцию. А если нефть кончится завтра, чем мы будем торговать?
Вот обычно производство идет за торговлей, а не наоборот. То есть если мы вначале попробуем что-то произвести, не понимая, кому мы это продадим, зачем это надо, почем мы это продадим, есть ли там добавленная стоимость или ее нету. Если мы просто что-то произведем, то это просто можно будет потом похоронить и забыть, и потерять все деньги, которые мы вложили в производство. Если это можно продать на рынке, то значит будет производство, оно будет развиваться, оно будет трансформироваться, оно будет выходить на новые рынки, обеспечивать новые рабочие места и так далее и тому подобное.
Михаил из Москвы, но почему в России все так плохо? Высокие цены на нефть, плохо, цены падают, опять плохо. Может быть, российских экономистов послать куда подальше вместе с олигархами и депутатами? Тут по-русски, вот послать.
Ну, конечно, да, да, можно послать. А что от этого изменится? Я бы вам предложил начать бороться и стать самому либо депутатом, либо олигархом. Вот этот подход. И тогда влиять на ситуацию так, чтобы она изменялась так, как выгодно вам, а не им.
Ну что ж, хороший совет. Достаточно оптимистичная сегодня, как ни странно, получилась передача. Ну, благодаря оптимизму нашего сегодняшнего гостя, депутата Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия» Константина Бессчётного. Это была программа «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шары через несколько минут. Кассация адвокатов по вопросу об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского отклонена. Придется ли ему сидеть от звонка до звонка? Большинство телезрителей сочли Барака Обаму победителем теледебатов с Джоном Маккейном. Можно ли считать предрешенной судьбу выборов президента Соединенных Штатов? Радикальная российская оппозиция готовит новые акции протеста. Увлекут ли россиян лозунги народного гнева? Андрей Шарый, итоги дня в 20 часов после новостей. А я Владимир Побурин и программа «Время гостей» с вами на сегодня прощается. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный.